Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники из мемориала сворачивают деятельность в Чечне. Кто и как сможет противостоять произволу на Северном Кавказе? Закрытие черкизовского рынка оставило без работы тысячи человек и всколыхнуло гастарбайтерскую Москву. Какие политические, экономические и криминальные интересы столкнулись в этом деле? Рейдерство в подмосковном поселке Переделкино. Почему вопросы писательской собственности десятилетиями остаются неурегулированными? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Правозащитный центр «Мемориал» объявил о приостановке на неопределенный срок своей деятельности в Чечне. Это решение принято на общем собрании организации в связи с убийством Натальи Истемировой. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал такое решение политизированным, а его адвокат Андрей Красненков подал в суд иск о защите чести и достоинства Кадырова против главы мемориала Олега Орлова. После убийства Истемировой правозащитник возложил ответственность за ее гибель на главу Чеченской республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Рамзан Кадыров готов судиться с главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, возложившим на него ответственность за убийство Натальи Истемировой. 17 июля состоялся телефонный разговор главы Чечни с руководителем «Мемориала». По словам Олега Орлова, Рамзан Кадыров назвал его заявление о виновности президента Чечни в смерти Натальи Истемировой неэтичным. Российский президент Дмитрий Медведев во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос немецкого журналиста о возможной причастности Рамзана Кадырова к убийство Натальи Истемировой, назвал эту версию примитивной. В конце прошлой недели пресс-служба президента Чечни сообщила о поданных исках против Олега Орлова. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Мы распространили официальный комментарий. Мы официально заявили, что адвокат президента Чеченской Республики Андрей Красненков принял решение подать два иска. Первый иск по защите чести и достоинства деловой репутации Рамзана Кадырова. Он подает в один из судов города Москвы. Второй иск по факту клеветы в адрес Кадырова он подает Главное управление внутренних дел МВД России по городу Москве.
Российские правозащитники поддержат главу мемориала в судебной тяжбе с главой Чечни. Правозащитное сообщество Олега Орлова в обиду не даст, сказала глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Об иске Рамзана Кадырова Олег Орлов.
Ну, как это можно прокомментировать? С моей точки зрения, это нормально, если Рамзан Кадыров через своего представителя решает разрешать возникшую конфликтную ситуацию с использованием правовых алгоритмов, а не каким-то иным способом. Я готов отвечать за свои слова в суде или перед следствием. Ну, а дальше посмотрим. Честно сказать, я... Когда говорил свои слова, которые я говорил, я меньше всего думал о том, как это последствия. Я говорил на тот момент, и сейчас считаю, что убили нашего друга, коллегу, замечательного человека. Да и сейчас я думаю больше всего о смерти Наташи, о том, что надо сделать все, чтобы найти ее убийц, их наказать, конкретных исполнителей и заказчиков. Об этом я говорил вот в Грозном, находясь, давая показания представителям Следственного комитета, Следственной группы, которая ведет там. Ну, об этом же думают и говорят и все мои коллеги, которых тоже мы допрашивали в ходе следствия, которое сейчас идет. Вот что нас, прежде всего, беспокоит.
Правозащитный центр «Мемориал» в связи с убийством Натальи Истемировой приостанавливает на неопределенный срок деятельность в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров назвал это решение политизированным, а уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, ранее говоривший об устаревших методах работы «Мемориала», также осудил уход правозащитников из республики, отметив при этом, что в Чечне остается масса правозащитных организаций, которые будут в сотрудничестве с Рамзаном Кадыровым отстаивать права чеченцев. Я спросила у Нурдина Ухажиева, как сегодня нужно защищать права людей в Чечне.
Законными методами, без истерики, без эмоций, без саморекламы. Ну, конечно же, без заказа со стороны. Но это трудно, когда правозащитник, скажем, не свободен в своих действиях. и его работа проплачивается определенными лицами, заинтересованными, скажем, в ослаблении России.
Вы считаете, что сотрудникам мемориала кто-то что-то проплачивал, то есть они действовали не самостоятельно?
Это вообще известный факт, что их спонсируют различные зарубежные организации, поэтому музыку заказывают, тот, кто платит, это понятно. А что касается иска президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова к мемориалу, это вполне законно и обоснованно, поскольку Орлов голословно, не имея на то никаких доказательств, объявил совершение тяжкого преступления. Это чисто самопиар. Вот смотрите, на кого замахнулись. То, что они приняли такое решение, скажем, приостановить деятельность своего отделения или представительства в Чеченской Республике, это говорит о тех вещах, которые далеки от защиты прав граждан. Наверняка там есть неразрешенные заявления, жалобы граждан и такое вот наплевательское отношение. Вот я взял да повесил замок на свое представительство. Разве может уйти правозащитник от того места, где, по его мнению, он нужен и нарушается права граждан? Не может.
Они же приняли такое решение, потому что убивают их сотрудников.
Давайте договоримся так. Ничего хорошего из-за того, что убили Наташу Истамирову, не испытывает никто, чисто по-человечески. Но это еще не конец света, это не катастрофа. Это горе, это трагедия. Скорбим, сожалеем об этом, но жизнь-то продолжается.
После ухода мемориала из Чечни, кто остается там из правозащитников? Кто будет защищать права чеченцев?
Вот, смотрите, никакой, так сказать, катастрофы не произойдет. В Чеченской Республике есть достаточно окрепшие неправительственные правозащитные организации. Это есть правозащитные Центр Чеченской Республики Эжиев Минкаил. Это есть комитет против пыток. Это есть общественная организация «Поиск пропавших без вести» Тамара Кадырова. То есть и масса других организаций.
А в каких отношениях эти организации с главой республики Кадыровым?
Отношения очень хорошие. Отношения, даже вот смотрите, вот сам факт издания указа, 451 указа в прошлом году он подписал, Кадыров, о дополнительных мерах защиты прав граждан. Вы представляете, такого указа, определяющий даже ответ чиновнику за воспрепятствами деятельности неправительственной организации в России вообще нет. Аналога этому указу нет. И никаких препятствий сегодня для того, чтобы эффективно работать. Не заниматься, конечно же, под этой крышей, так сказать, под вывеской правозащитной организации, не выполнять чьи-то заказы, не заниматься бизнесом, не заниматься политикой, а заниматься чисто вот правозащитной деятельностью во благо населения Чеченской Республики, никаких препятствий со стороны властей нет, я вас уверяю, потому что я сам пострадал, 2-3 раза был похищен, 2-3 раза подвергался пыткам, но я же не ушел с Чеченской Республики никуда и остался со своими единомышленниками сегодня. Слава Богу, 2009 год, во дворе так, и нет никаких опасностей никому в Чеченской Республике.
А Наталью Истамирову убили?
Ну, это же провокационный вопрос. Конечно же, к сожалению, во всем мире происходит убийство. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Швейцарии. От этого никто, к сожалению, не застрахован.
Говорил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев. В деле об убийстве Натальи Истемировой есть 4 версии. Об этом сообщают представители Следственного комитета при прокуратуре России. По информации следователей, фамилия Рамзана Кадырова там не упоминается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О возможностях работы в Чечне журналистов и правозащитников я беседовал с обозревателем «Новой газеты», экспертом по Северному Кавказу Еленой Милашиной. К чему может привести уход мемориала из этой Северокавказской республики? Каковы будут последствия?
Я очень надеюсь, что мемориал все-таки не уйдет. Просто его очень сильно подкосило, конечно. Это в первую очередь Наташина убийство, потому что Наташа была некий столб, на котором держалась вообще вся работа. Там был еще один человек, Катя Сакирянская, которая в Ингушском мемориале работала много лет, и вот она уехала по личной ситуации, и без нее очень плохо стало работать. Наташа, это был, в общем, такой основополагающий. Она со временем стала очень важной составляющей для всех журналистов, которые буквально туда приезжали. И все у нее и останавливались, и все в первую очередь шли к ней. И, конечно, если мемориал уйдет оттуда, чего, собственно, и добивается и Кадыров, и, я думаю, что и федеральный центр, потому что мемориал очень раздражал на протяжении всех военных кампаний. И сейчас, поскольку он портит картину стабильности, то это, конечно, будет в неком роде катастрофа, потому что все-таки там еще в мемориале остаются люди, которые работают, которых Наташа учила, остаются адвокаты, которые работали с мемориалом. И вот этот вот центр, который, конечно же, если разрушит, то это будет тяжело работать. Может быть, практически невозможно, потому что вся стабильность Чечни – это на самом деле очень жесткая информационная цензура.
Правозащитники в России, как известно, сейчас делятся на две категории. Есть независимые правозащитные организации и есть так называемые официальные или полуофициальные организации, которые называют себя правозащитными, они так или иначе связаны с властями. Вот представители Рамзана Кадырова по правам человека утверждают, что уход мемориала никоим образом не скажется на ситуации в Чечне, и что эта организация, за которой стоят некие западные деньги, хватает и без них людей, которые способны заниматься наблюдением за проблемой прав человека в республике.
Нурдину Хажиев, которого в Чечне, в общем, за глаза, Наташа даже в глаза называла уполномоченным по правам защиты человека одного, Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот он его интересы действительно очень хорошо защищает. Но кроме Рамзана Ахматовича, я еще так, в общем, несколько сот тысяч человек живет в Чечне. Вот им нужна защита. И господин Нухажиев никак не проявил себя, и к нему люди не идут. Все, что говорит Нурди, это, к сожалению, выполнение заказа, приказа. И он такой вот на поводке уполномоченный. У нас, к сожалению, в России, не только в Чечне, эта ситуация развита. Тяжело заставить даже здесь уполномоченных работать по неким ситуациям, хотя они должны сами об этом работать. На моих глазах испортился один уполномоченный человек, который, в общем, никогда не был чиновником, стал чиновником, это уполномоченный по правам ребенка одного из регионов. И я знаю, как портятся эти люди. Они как чиновники, с одной стороны, они власть. И когда они критикуют власть, на них идет огромное давление. Многие не выдерживают. Ну, а в Чечне, в принципе, в принципе, невозможно быть официально уполномоченным и выполнять свою работу, собственно, омбудсмена.
Мы говорим с вами об одной из многих проблем Чечни. Это проблема информационной блокады, проблема цензуры и ситуация, в которой работают журналисты, прежде всего, и правозащитники в этой республике. Вам совершенно безнадежная, кажется, сейчас ситуация. Вам понятно, что делать с этим? Или ничего сделать нельзя в нынешней России?
Пока Путину власти ничего нельзя сделать.
Почему вы так думаете?
Потому что режим, в котором правят силовики, направлен только на подавление. На подавление всего и вся, другого мнения, на подавление людей, которые против сказываются и критикуют режим, на подавление врагов в любом виде, внутренних, внешних. Сила не решает ни одной из проблем, наоборот, она усугубляет. В том числе вот на Кавказе это проявляется особенно ярко, потому что это, наверное, самый такой скрытый гнойник, который постоянно сочится. Проблема сила. Сила была немеренная на Кавказе, применена российским правительством. Мы не знаем, сколько регулярно погибает силовиков в Чечне, и погибает много. Да. Я знаю случаи, когда люди хотят уйти из кадыровских структур, готовы платить за это 200 тысяч рублей, но их не отпускают, потому что эти люди все время как пушки. На мясо используется вот в этой вот войне с подпольем, да. В счет похищенных мы, это только те люди, которые осмелились прийти, или которых сам мемориал каким-то образом подвинули за то, чтобы об этом сказать, нашел эти сведения. А сколько на самом деле похищенных, это никто не знает. Вся вот эта сила, она дает только, к сожалению, не решает никакой проблемы. В дальнейшем это приведет к эскалации. Но просто дело в том, что чем больше людей в угол загоняешь, тем будет страшнее ответ. Вот каток прошелся, и все пока тихо, спокойно. Вот сейчас каток прошелся. Через некоторое время будет ответная реакция. Ответная реакция будет такая, что уже не только Чечня борется. Она и не только Чечня, собственно говоря. У нас не было войны в Ингушетии, не было войны в Дагестане. Посмотрите, какое сильное подполье там. В общем, люди, которые не умеют применять тотальную силу, не умеют точечно ее использовать, не умеют договариваться с людьми, не видят смысла в переговорах, не видят, не уважают права человека и вообще не ценят человеческую жизнь, они ничего не могут сделать с таким государством, как Россия.
Миф о спокойствии Чечни во многом держится, а может быть целиком держится на фигуре молодого Кадырова, президента лояльного Кремлю и отца народа такого в кавказском понимании этого слова. Вы взялись бы определить меру действительной популярности Кадырова в Чечне?
Вы знаете, такой же миф, как о тотальной популярности Путина. Но дело в том, что есть разница между все-таки Чечней и Россией сейчас. Да, в России тоже страх присутствует, да, он велик. Да, люди не будут откровенничать с вами, что они думают реально по поводу Путина, но многие одновременно не будут, собственно говоря, и скрывать своего мнения. То есть люди еще пока не боятся вообще что-то говорить. В Чечне тотальный страх, тотальный. А людей за шутки по поводу Рамзана Кадырова или его отца увозили и убивали. В Чечне действительно, ну, вот вы сказали, отец народа в кавказском понимании, нет отца народа в кавказском понимании. Есть отец народа в одном понимании, в сталинском понимании. И Рамзан называют маленький Сталин. И эта трагедия случилась не только на Кавказе, трагедия случилась со всей страной, извините. Просто поскольку мы не хотим признавать то, что произошло в сталинское время, как раз-таки Сталина в Чечне очень не любят, да, 44-й год все помнят. И то, что они называют Кадырова маленьким Сталиным, это не восхищение Кадыровым и его силой, да, это четкое, точное определение того, что сейчас происходит в Чечне.
О ситуации на Северном Кавказе и в Чеченской Республике обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму, зафиксированного резолюцией парламентской ассамблеи ОБСЕ, обсуждаем с историком Роем Медведевым и зампредседателя историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 7 утра и 15 часов дня.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 июля. С новой силой разгорелся конфликт вокруг собственности в знаменитом писательском подмосковном поселке Переделкино. Жители поселка обвиняют своих неприятелей в рейдерстве. Речь идет о земельных участках, некогда взятых в аренду литературным фондом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Митинг в городке писателей состоялся накануне заседания Савеловского суда. Пока две группы Литфонда судятся, одна из них, как считают участники митинга, уже занимается захватом земель. На нескольких дачах пытаются протянуть заборы поперек участков, а на даче Валентина Катаева разрушили забор, рассказала внучка писателя Тина.
Врываются пятиметровые столбы. Не вдоль заборов, а непонятно как, по участкам. И мы вызвали милицию. Милиция приехала, подошла вот к этим работающим товарищам, которые сказали, что от фирмы ставят забор. Какую фирму не назвали, милиция потребовала документы, документы не были представлены. И дальше вызвать свое руководство они не смогли, после чего милиция запретила работы, пока не будут предъявлены документы. Остановились, но все равно какие-то работы шли, но как только мы доходили до половины пути, люди удирали, просто убегали. Какая-то нелегальщина идет.
Остановить незаконные действия помогла милиция, а вот обращение в дирекцию управления городком не дали ничего. Когда Тина Катаева позвонила директору Дома творчества писателей Переделкино Степану Колмакову, тот объяснил, что ему о строителях заборов ничего не известно.
Никакие меры приняты не были, а перед камерой НТВ они сообщили, что они, оказывается, защищают Катаева, и что, оказывается, это они ведут работы по строительству этого забора.
В листовке, собравшей писателей на митинг, было заявлено о рейдерской попытке захвата переделкинской земли и находящегося на ней имущества Литфонда. В этой истории 2 года судов. Пару лет назад считалось, что председатель Литфонда Иван Переверзин пытается защитить земли Переделкина, но противники так называемой группы Переверзина-Куняева сегодня сообщают, что суд признал конференции этой группы неправомочными. Осенью прошлого года решением суда был восстановлен в качестве председателя Литфонда писатель Феликс Кузнецов. До этого он возглавлял фонд в течение 5 лет. Он уверен, что сегодня идет рейдерский захват писательского имущества группы лиц, вступивших в сговор с коррумпированными чиновниками.
Все делается для того, чтобы подготовить землю литфондовскую к выкупу по кадастровой цене. Выкупаться эта земля будет за деньги, которые возьмет в кредит господин управляющий, по кадастровой цене, а продаваться участки, элитные коттеджи, возведенные на месте наших деревянных домиков, будут по рыночной цене. В этом суть практически коммерческого проекта. Имеет место самое настоящее мошенничество. Мы приняли решение официальное через его представителя, директора Дома творчества, представить нам решение бюро президиума Лицфонда о том, что данный договор не подписан. И если будет такой документ с печатью, с его подписью, мы успокоимся.
Пока неизвестно, подписан ли такой договор и есть ли управляющая компания, через которую, как подозревают писатели, и может произойти рейдерский захват. Директор Дома творчества Степан Колмаков не отказался прокомментировать происходящее в Переделкино, но в назначенное время его телефон работал в режиме автоответчика. Адвокат группы компании «Правовая защита» Алексей Голованов в этой ситуации обнаруживает предпосылки для рейдерства. Прежде всего, это внутренний конфликт в организации.
Основа рейдерского бизнеса сводится к тому, что они используют внутри организационные конфликты и выделяют в составе участников или иных лиц, которые имеют право принимать решения неких персоналиев, влияя на которых они проводят нужные им решения. Рейдерским бизнесом могут заниматься как организации, которые на этом сделали себе имя, так и те, которые занимаются этим раз от раза. Основа рейдерского бизнеса – это, соответственно, известная коррумпированность лиц, принимающих решения, и вот эти вот внутриорганизационные конфликты.
А какую участь по этим планам отводят тем, кто живет сегодня в писательском городке, пытается прогнозировать Феликс Кузнецов.
Скорее всего, кого-то из них просто выселят, потому что трудно подтвердить правоустанавливающие документы на эту землю. Не у всех они сохранились, это прошли десятки лет. А для остальных будет построен один или два типа общежития корпуса, где могут предложить сравнительно за доступную цену перейти. Вот, я думаю, их план такой.
Впрочем, писатель уверен, что рейдеры не так всемогущи, как кажется.
И мы выиграли второй этап, когда Переверзин подал кассацию во вторую инстанцию в Московском городском суде. Сегодня я узнал, что 21 июня дело затребовал Верховный суд. Все-таки юриспруденция – это законы, и они все-таки записаны в книгах, и они чем-то напоминают арифметику. Отступы влево-вправо там не очень большие. И черное выдать за белое бывает сложно.
Суд по делу Литфонда назначен на 22 июля. Феликс Кузнецов считает ситуацию в Переделкино частным случаем. Более всего его беспокоит то, от чего такое может происходить. Он объясняет, что устав Международного литературного фонда изменен был в одностороннем порядке, и теперь из Москвы вполне по-имперски пытаются управлять отделениями и имуществом Литфонда даже в странах СНГ. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Закрытие черкизовского рынка оставило без работы тысячи человек и всколыхнуло гастарбайтерскую Москву. В Крыму оживилась дискуссия об исторических названиях городов и деревень. 85 лет исполнилось режиссеру Татьяне Леозновой. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков снялся в кино бесплатно. С какой целью?
Комментарии экспертов.
Президент против правозащитника. Чью сторону займет суд?
В блогах «Свободы».
Что выгодно Кремлю? Точка зрения блогера Якова Кротова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров подал в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвинив его в клевете. Заявление подал адвокат Кадырова Андрей Красненков. Поводом послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Ранее водитель автобуса в ходе показаний сотрудникам милиции признался, что в момент происшествия разговаривал по мобильному телефону. В результате катастрофы погибли 9 человек, 37 ранены. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции, он госпитализирован. Как сообщили Интерфаксу, в МВД республики недалеко от селения Канташево неизвестные обстреляли патрульную машину ГИБДД. В Москве был задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. На севере Ирака, в городе Масул, в результате нападений убиты не менее 5 человек. По сообщению властей, целью нападения были полицейские. Погиб также мирный житель. Ранее 3 человека, в том числе 2 полицейских, были убиты при взрыве заминированной машины в городе Рамаде на западе Ирака. Одно из крупнейших массовых столкновений автомобилей в истории Германии произошло поздним вечером в воскресенье недалеко от Ганновера. Столкнулись более 250 машин, ранены свыше 60 человек. Европейский Союз выразил протест против ареста в Азербайджане 2 оппозиционных активистов. Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС, сообщил в ходе визита в Баку, что выразил обеспокоенность судьбой активистов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 июля. Префектура Центрального округа Москвы не дала разрешения на проведение пикета в Новопушкинском сквере в поддержку работников закрытого в июне черкизовского рынка. Организаторы акции вынуждены были провести уличную пресс-конференцию. В результате задержан лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. На площади побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Уведомление о проведении акции в поддержку работников черкизовского рынка подали активисты движения «Коллективное действие». Однако столичные чиновники к понедельнику санкционировать мероприятие так и не смогли. Более того, именно в начале недели и именно в Новопушкинском сквере они решили провести свою акцию. Для этого всю площадь с утра оградили заграждениями, за которыми расположились милиционеры. Что именно задумала провести мэрия, сотрудники правоохранительных органов объяснить не смогли. «У нас приказ дежурить», — отвечали они, — говорит активист «Коллективного действия» Ольга Мирясова.
Мы сюда пришли, потому что мы уведомили префектуру Центрального округа о том, что здесь будет проходить пикет в защиту работников черкизовского рынка. Но префектура ответила, что здесь будет проводиться другое мероприятие, поэтому они нам не могут согласовать наш пикет. Но вот мы видим, что никакого другого мероприятия здесь нет. Вот выставлены заграждения, чтобы мы, видимо, не смогли ничего проводить. Таким образом, ну, очевидно, что это был только повод, чтобы нам не согласовывать.
Милиционерам внимание прессы явно не нравилось. Неожиданно появившийся в Новопушкинском сквере лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов это испытал на себе. Сразу 3 милиционера оттеснили его в автомобиль. «Я просто мимо иду», — пытался объяснить молодой политик. «Я знаю, как вы мимо ходите», — ответил майор милиции, явно намекая на взрывной характер Удальцова и его соратников по движению. Тем не менее, поговорить с лидером АКМ и членом движения «Левый фронт» мне удалось.
«Сейчас главное, чтобы это не решалось вот таким методом запретов, потому что на самом деле это проблему не решать. Если руководство рынка нарушило что-то, если оно там преступление совершило, оно должно отвечать, а люди не должны страдать. И когда правительство московское просто закрывает и не дает никакой альтернативы, понятно, что кто-то устроится на другие рынки, но далеко не все. А их партнеры в регионах тем более пострадают. Я не говорю, что товар лежит на рынке, и во многом они его не могут забрать. Соответственно, страдают очень многие люди, и власть, когда идет таким путем, она показывает, по сути, ну, свое бессилие, что ли, навести порядок, просто закрывает.
Ольга Мирясова.
Очевидно, что проблема с рынком до сих пор стоит очень актуальна, очень остро, потому что прошло 3 недели, ничего почти не меняется. Начали каким-то отдельным людям выдавать товар, причем вот мигранты звонят на наш контактный телефон и говорят о том, что вот самых таких бедных беззащитных таджиков, которые на тележках везут там свои товары, и у них отбирают вещи на выезде, какие-то люди крепко сложенные, и милиции рядом нет, сделать они ничего не могут. Вот остальные люди, кто-то не может забрать товар, потому что им не дают, кому-то некуда увезти. То есть огромное количество безработных, просто буквально вот как не придешь к рынку, мы почти каждый день там бываем, сразу просто обрушивается шквал жалоб, просьб, донесите до правительства Москвы, что так нельзя делать, продлите работу рынка хотя бы на пару месяцев, постройте где-то в другом месте, чтобы мы могли трудоустроиться.
Выходные дни на черкизовском рынке арендаторам торговых точек наконец начали выдавать товар. По данным столичной мэрии, более 1700 из них уже устроились на работу на другие рынки города. Ситуацию комментирует президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин.
Федерация мигрантов России и общественный палат созданы рабочая группа под руководством господин Брод. Мы как раз вот координируем, планируем встречи с представителями префектуры Восточного округа города Москвы, тоже ряд еще правительственных чиновников, и планируем тоже выяснить то отношение людей, которые потеряли работу, как их оказать помощь.
Продолжает работу полевая кухня и также
должен... Нет, полевой кухни мы даже после, когда закрытие, несколько обращений отправил, и даже последнее обращение господин Лужков до сих пор мы не получили никакого ответа.
С чем связано закрытие крупнейшего рынка Москвы? На такой вопрос отвечает политолог Михаил Делягин.
Я думаю, что это экономический скандал, который будет иметь далеко идущие политические последствия. Насколько я понимаю, там некоторые наши контрабандисты не могли поделить товар на 2 миллиарда долларов. Причем не могли поделить очень долго, и в конце концов этот товар все-таки всплыл наружу, и после этого спрятать его уже было нельзя. Тот случай, когда противоборствующие силы не могут договориться, друг друга отчасти аннигилируют. Нужно понимать, что это не просто рынок. Это крупнейший перевалочный пункт, который обеспечивал товарами, по крайней мере, всю центральную Россию, а может быть и больше. И его закрытие, в общем-то, дезорганизовало торговлю, насколько можно понимать, серьезно. В сочетании с некоторыми изысками нашей таможни, которая сейчас может просто резко ограничить импорт путем придирок, это может привести к возникновению, ну, не товарных дефицитов, но, скажем так, трудностям со снабжением в некоторых регионах. Ну, а потом наложилось уже все остальное, нелегальные мигранты, и то, что там целые кварталы, которые не говорят по-русски, в принципе, потому что незачем. И товарищ Исмаилов со своей полуторамиллиардной гостиницей в Анталии, ну и так далее.
Говорил Михаил Делягин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Крыму оживилась давняя общественная дискуссия о топонимике населенных пунктов и географических названий. Случайно или не случайно это совпало с началом рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины вопрос о возбуждении уголовного дела по факту депортации в 1944 году крымско-татарского и других народов с территории Крыма. В советский, особенно в послевоенный период, на полуострове получили новые названия сотни городов, поселков и деревень. Из Крыма сообщает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Около 70% крымских татар, проживающих в автономной республике Крым, считают желательным скорейшее восстановление на полуострове исторических топонимов. И почти такой же процент представителей славянского сообщества считают это нецелесообразным. Об этом говорится в исследовании, проведенном Украинским центром экономических и политических исследований совместно с Институтом Европы в швейцарском Базеле. За комментарием я обратился к руководителю отдела внешних связей Меджлиса крымско-татарского народа Али Хамзину.
Возвращение природной, естественной топонимики Крыма, независимо от того, какие корни у того или иного названия поселка, города или местности, будь оно тюркского происхождения, будь оно христианского происхождения, будь оно иного какого-либо другого происхождения, оно в себе скрывает огромную информацию.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев обратился к президенту Украины с просьбой создать в автономии специальную комиссию по восстановлению исторической топонимии Крыма. Говорит заведующий кафедрой русской филологии Таврического университета первый заместитель мэра Севастополя Владимир Казарин.
У нас в Крыму раза 3 или 4 создавались эти комиссии. Одну из них, когда Кая Куницын был премьером, я был у него вице-премьером, возглавлял 2 года я. Я помню, когда мы приносили всякие предложения, вот это православные говорят, вернем православное название там, этого, там, тому-то. Люди ислама говорят, нет, рядом наши святыни, мы не согласны, пусть будет более нейтральное, пусть получается мы как бы под вами, а мы не под вами, мы рядом. Другие стоят, болгары говорят, мы хотим вот это. Караим говорит, почему здесь вы болгары, здесь мы до вас были, давайте вот это. У нас ума хватило у всех выслушать, сказать, ребят, мы же превратим весь Крым в поле боя. Все в итоге осознали, Да, это не такая простая штука. Раз, два, три.
Меджлис одобрил список из почти 800 названий крымских городов и населенных пунктов, предлагаемых для переименования.
Мы подготовили реестр, у нас готовы. Мы практически есть на сегодняшний день на руках наработанная практика по изменению топонимики Крыма.
Профессор Владимир Казарин обратил мое внимание на некоторые случаи исторических наслоений в крымской топонимике.
У нас есть в Шарском районе железнодорожная станция, называется Сирени. Ни одного куста сирени, а станция называется Сирень. Потому что когда российские советские переселенцы после выселения татар прибыли туда, село называлось Сююрень. Ну, Сюрень, Сирень. Очень большого, даже большинства топонимики древней, средневековой, крымской, вообще невозможно определить, чего она происхождение, тюркского, греческого. А, как правило, там происходит вот такое смешение на протяжении столетий, накладывается одно на другое.
В конце 40-х годов, в соответствии с распоряжением советских властей, в Крыму были переименованы более 90% городов и сел. Исторические крымско-татарские, греческие, армянские и другие названия были заменены русскими, говорит Али Хамзин.
Мне кажется, здесь будет принцип заложен один – восстановить топонимику Крыма, которая была характерна даже до революционного периода. Потому что после революции, как вы знаете, практически во всех районах переименовывались те или иные населенные пункты и давались им вот название десятилетия октября, там, потом пошли сталинские какие-то поселки, еще какие-то Гагановичи, Молотовы. Это же ну, целый букет всего этого был.
У нас Ленинский, есть Ленинский район до сих пор существует.
Ну, Едыкой. Деген Ильеры, он это Ленинский район. Красногвардейский, Юхонла, Первомайский, это Джурчи. Эти районы однозначно должны были все войти. У нас не должно оставаться первомайских. У нас должны быть возвращены все названия, которые были присущи нашему Крыму, я считаю, до революционного периода.
Периода до 17-го года тоже есть разные времена. Например, те же греки скажут, как быть с 18 веком, когда Екатерина нас выселила, и наши, мы поселки, ряд названий унесли с собой в Северную Таврику, там и Ялта появилась, и Гурзуф, и все остальное. Здесь же, когда мы ушли, много оставшиеся крымские татары переименовали. Почему на 17-й? Давайте на 1781 год будем восстанавливать.
Руководитель отдела внешних сношений Меджлиса Али Хамзин считает, что процесс переименования не должен ограничиваться только выводами местных референдумов.
Если государство лишь ограничится одним указом, например, подписанием указа президент ограничится, и не будет волевого решения, и оставит особенно на суд местного населения, которое теперь в ходе референдума будет решать судьбу того или иного поселка или города, то можно сказать, что это изначально уже обреченное мероприятие.
То есть политическая воля должна быть?
Железная, четкая государственная политическая воля и президента, и государственных структур.
Несмотря на очевидное засилье в крымской топонимике названий советской эпохи, профессор Казарин считает, что лучше, если процесс переименования затянется на 10, а то и на 15 лет.
Конечно, переборы советские, когда, например, в Симферополе две улицы Ленина. И улица Ленина, и бульвар Ленина, и площадь Ленина. Вместе с тем я убежден, что вся советская топонимика в целом не может уйти, потому что у нее есть серьезный важный пласт, который тоже... Именно появление ряда поселков или каких-то населенных пунктов связано именно с этим временем, поэтому они имеют полное право первородства. Как бы. Не пробуждать спящие фантомы разного уровня, разных периодов. Люди не представляют, какая это сложная и чрезвычайно болезненная сфера. Только при наличии общественного согласия в этой области можно делать осторожные шаги.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 20 июля. Сегодня известный российский кинорежиссер Татьяна Леознова отметила 85-летний юбилей. Изучение ее фильмов «17 мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» входит в учебную программу киновузов в качестве образцов талантливой работы с актерами и режиссерского новаторства. У режиссера, у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда называют имя Татьяны Леозновой, в первую очередь вспоминают «17 мгновений весны». Этот телевизионный сериал столь прочно вошел в сознание нескольких поколений, что остальные работы Леозновой оказались в его тени. Между тем, почти одновременно с фильмом о Штирлице была создана не менее значимая работа «Три тополя на Плющихе» с актерским дуэтом Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. Об этих двух фильмах размышляет директор Государственного музея кино Наум Клейман.
На мой взгляд, обе картины вошли в историю кино как жанровый кинематограф, очень у нас тогда редкий. И как раз мастерство Татьяны Михайловны Лиозовой состоит в том, что она великолепно владеет именно жанровым кинематографом. Она ученица Сергея Полинаевича Герасимова, человек, который очень внимателен к психологии людей, правдоподобию, и в то же время человек, который обладает замечательным умением использовать условности жанра для того, чтобы раскрыть вот этот внутренний мир человека. К чести Татьяны Михайловны можно сказать, что и «Три тополя на Плющихе» такая классическая мелодрама, построена по всем законам сострадательного кинематографа, если можно так сказать. И вторая картина, такой детектив, к тому же на фоне войны с фашизмом, тоже использует все законы жанра. Но «17 мгновений весны» стал, я бы сказал, таким государственным мифом. Его не просто много раз показывали по телевизору, его не только сделали в каком-то смысле символом одного из фронтов Великой войны, даже какие-то сомнительные вещи, на мой взгляд, драматургии этого фильма пропали за необыкновенным обаянием главного героя и за мастерством ведения рассказа. Конечно, Татьяна Михайловна великолепно сочетает игру актера и голос другого актера для создания одного образа. Это удивительный случай в истории кинематографа, который помог состояться мифу.
Это был фильм другой стилистики, чем мы тогда привыкли.
Да, конечно, это был фильм, в котором был процесс размышления. Помимо самого сюжета и самого материала, процесс сопричастности к чьему-то размышлению, человечному, не абстрактному и в то же время очень высокому по своему, я бы сказал, настрою и накалу, создавал ощущение нашей сопричастности. Вот в этом смысле Татьяна Михайловна выиграла бой у очень серьезного противника. Я в данном случае имею в виду штампы фильмов про шпионов. Скромная, но очень человечная картина «Три тополя на Плющихе» тоже стала любимым фильмом публики. Ее много раз показывали. И Татьяна Михайловна замечательно понимает, что человек может выплакаться на сеансе, как бы компенсируя свои проблемы. И так же, как и «Карнавал», эта мелодрама дала возможность очень многим людям почувствовать не только уникальность того мира, но и свою типичность, если хотите.
К слову о «Карнавале», ведь это же в советском кинематографе была одна из первых попыток создать мюзикл. Это не только мелодрама, это еще и мюзикл.
Да, это мелодрама-мюзикл, и она замечательно почувствовала специфику. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она этот фильм сделала лет на 15 раньше, но в то время нужно было доказывать необходимость мюзикла и говорить о том, что, вы знаете, развлекательное кино не обязательно беспредметное или легковесное кино, а мюзикл – это может быть очень серьезным произведением искусства. К сожалению, очень много было предубеждений против этого жанра. Самое удивительное, что она даже у актеров, которые к этому времени прославились, то тот же Тихонов, например, или Муравьева, она ведь действительно открыла в них новые качества, она действительно дала им возможность играть то, чего они не играли до этого.
Говорит Наум Клейман. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о интересных газетных публикациях британская пресса напоминает сегодня о том, что в лондонском апелляционном суде начинается рассмотрение апелляции российского олигарха Олега Дерипаски, который оспаривает решение лондонского высокого суда, которое гарантировало бывшему партнеру Дерипаски по бизнесу Михаилу Черному рассмотрение иска к Дерипаски в Великобритании. Черной требует от главы компании «Русал» долг в 2 миллиарда фунтов. Авторитетная британская газета «Индепендент» в статье «Столкновение олигархов» комментирует этот спор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Как пишет «Индепендент», тяжба Михаила Чернова и Олега Дерипаски восходит ко временам знаменитых сибирских алюминиевых войн 90-х годов, унесших сотни жизней. Михаил Черной утверждает, что в марте 2001 года встретился с Олегом Дерипаской за ланчем в лондонском отеле «Лейнсборо», чтобы обсудить слияние компании «Сибал», которую они оба контролировали, с компанией «Сибнефть», принадлежавшей тогда Роману Абрамовичу и Борису Березовскому. Так была образована компания «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия. Согласно версии Чернова, Дерипаска согласился выплатить ему 250 миллионов долларов за акции «Сибала» и передать в управление 20% акций новообразованного «Русала» с последующей их продажей. Неполученные акции Черной оценивает в 2 миллиарда фунтов. Олег Дерипаска, пишет «Индепендент», утверждая, что выплатил Черному 250 миллионов долларов в связи с крышеванием его бизнеса Черным, который сотрудничал с главой измайловской преступной группировки Антоном Малевским. По словам Дерипаски, он выплатил эту сумму, чтобы откупиться от Чернова. Кроме того, Дерипаска отрицает встречу в отеле Лейнсборо и что обещал Черному часть акций «Русала». Дерипаска утверждает, что документ, с помощью которого Черной пытается подтвердить обещание продать ему акции, был направлен не ему, а Малевскому, позднее погибшему в Южной Африке. В прошлом году лондонский высокий суд гарантировал Михаилу Черному, что его иск Дерипаски будет рассматриваться не в России, а в Великобритании. Суд счел, что Черному опасно появляться в России и что там невозможно объективное рассмотрение его дела. Сейчас Олег Дерипаска оспаривает в лондонском апелляционном суде решение предыдущего суда, разрешившего слушание дела в Британии. Накануне слушаний в лондонском апелляционном суде телевидение BBC показало получасовой фильм об Олеге Дерипаске, в котором его автор, британский журналист Тим Хьюэлл, пытается понять суть тяжбы между Черным и Дерипаской и выяснить их связи с криминалом. В фильме между Хьюэллом и Дерипаской происходит такой диалог.
Did you know Малевский?
Yeah. Вы знали Малевского? Да. Как хорошо его знали. Это не для комментариев. Значит, вы знали его лично? Конечно. Как вы могли находиться в этом окружении без того, чтобы лично не знать и не иметь дела с преступниками? Очень трудно проследить за каждым днем или каждым моим поступком или моей компанией. Но, тем не менее, у нас есть точный отсчет, точные записи о том времени, которые мы используем в обсуждениях со своими адвокатами, чтобы быть уверенными, что способны предъявить в суде каждое необходимое нам доказательство. До этого, если вернуться назад, было много людей, пытавшихся обвинить меня и мою компанию в неблаговидных делах, но у них ничего не вышло. Если сейчас вы утверждаете, что лично знали Малевского, тогда как до этого говорили, что лично его не знали, то означает ли это, что вы меняете свои показания? Здесь дело не в изменении показаний, а в швейцарском судебном производстве, которое состоялось 10 лет назад. Это был отрывок из показанного недавно телевидением BBC телефильма об Олеге Дерипаске. Из приведенного диалога явствует, что российскому олигарху и есть что скрывать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 40 лет назад члены экипажа американского космического корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг и Басс Олдрин впервые в истории освоения космоса высадились на поверхность Луны. Миссия «Аполлона» стала кульминацией лунной программы, над которой в США работали 8 лет. О разных аспектах этой программы корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Большинство американцев до сих пор помнят, где они были вечером 20 июля 1969 года, в момент, когда Нил Армстронг ступил на Луну со словами «Это маленький шаг для человека, но гигантский прыжок для всего человечества». Всего через 8 лет после провозглашения президентом Кеннеди дерзкой лунной программы, страна, раздираемая расовыми противоречиями и расколотая спорами о войне во Вьетнаме, казалось, сплотилась у телеэкранов, следя за трансляцией водружения американского флага на лунной поверхности. При этом некоторые американские аналитики подчеркивают, что в основе пафоса, связанного с высадкой астронавтов на Луну, лежала символика ухода Соединенных Штатов в отрыв от Советского Союза в космической гонке. Другая большая группа комментариев вокруг 40-летия первой высадки астронавтов на Луну сводится к тому, что Соединенные Штаты должны возобновить лунные экспедиции человека, либо совершить нечто подобное. 5 лет назад президент Джордж Буш объявил о планах возвращения на Луну к 2020 году. Сегодня комиссия независимых экспертов работает над оценкой космической программы Соединенных Штатов.
Алан Давыдов. За посадкой Аполлон-11 на лунную поверхность в прямом телевизионном эфире наблюдали сотни миллионов зрителей во всем мире. Исключением стали жители лишь нескольких стран, в том числе Китая и Советского Союза. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
В 1969 году мне было 12 лет. Несколько недель летом мы жили на даче в подмосковной Салтыковке. Там у нас был телевизор. От взрослых я слышал, что американцы снова полетели к Луне, но теперь запланирован выход на ее поверхность. Почему-то запомнилось, что посадка будет примерно в полночь по московскому времени. В тот день я подождал, пока все улягутся, и включил телевизор. Передачи уже закончились, на экране было лишь мерцание и черная рябь, и еще характерное шипение пустого эфира. Это сейчас телек крутят круглосуточно, а тогда в 11 вечера все заканчивалось. Всматривался я в пустой экран и почудилось. Вот, уже показываю. Воображение уже начинало видеть сквозь мерцание экрана какие-то зыбкие очертания лунной поверхности. А шипящий звук пустого эфира все больше, как казалось, походил на характерные космонавтские звуки, подобные бетловским переговорам желтой подлодки «Action Stations», «Action Stations», «Captain», «Captain». Я терпеливо ждал, пока антенны и передатчики, как я был уверен, настроятся, и изображение и звук станут, пусть далекими и с помехами, но явно различимыми. Посадку на Луну мне так и не показали. А ведь в школе я с энтузиазмом пел. Обещают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести, и еще «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Для меня слово «мы» означало «люди», «все люди», «земляне». Мне тогда в голову не приходило, что «мы» — это сказано только про советских людей, а «все остальные» — это «они». Мир давно оттаял от холодной войны, потеплел. И я думаю, произошло это не по воле каких-то правителей, а в большой мере потому, что появились средства коммуникации, которые преодолели любое разделение, любые запреты и даже пропаганду сделали бессмысленной. Ведь холодная война, обособленность, закрытость – это от бессилия, бескультурия и, соответственно, бедности. И, что главное для меня, мальчишки из 69-го, от нелюбви к своим детям, которые мечтают об открытом мире и об открытии новых миров. Недавно одна русская студентка сказала мне, что не любит американцев, потому что они слишком много о себе возомнили. И я подумал, уж не вернулось ли то давнее противопоставление «мы» и «они». Если так, то остается все же надежда, что свобода информации снова растопит эту неприязнь.
Владимир Ведрашко. Всего на поверхности Луны работали 6 американских экспедиций. В 1971 году астронавт Алан Шепард тайком провез на Луну клюшку для игры в гольф. Через 3,5 десятилетия в рамках рекламной кампании «Космический удар» гольф-клюшкой произвел и российский космонавт. В эфире обозреватель «Радио Свобода», знаток гольфа Ирина Лагунина.
Газета «Нью-Йорк Таймс» недавно написала, что НАСА знала о том, что готовит Алан Шепард. Однако историки гольфа все-таки предпочитают другую версию, что приятель Шепарда из НАСА уступил настояниям астронавта и сделал для него специальную складную клюшку. Головка – это шестерка железа производства «Уилсон», а ручка – это ручка от прибора, которым астронавты собирали лунный грунт. Конечно, это было ребячеством. Первый астронавт США, он вышел в космос 5 мая 1961 года, меньше чем через месяц после Гагарина. Так вот, первый астронавт в США был еще и заядлым гольфистом, в отличие от российского космонавта Михаила Тюрина, которому пришлось брать уроки гольфа перед тем, как он 35 годами позже запустил мяч с борта Международной космической станции. Скажу сразу, что шестерка железа может быть не самый удачный выбор для Луны, потому что это довольно плоская клюшка, и ей трудно выбить мяч из пыли. Считается, что именно поэтому Шепард смазал первый мяч. Зато второй полетел довольно далеко, и на видеозаписи Шепард говорит, что на миле, но потом по траектории полета было установлено, что он мог пролететь от 170 до 300 метров, что тоже, в общем, неплохо, особенно если учесть, что из-за громоздкого костюма астронавта Шепарду пришлось бить по мячу одной правой рукой. Сам Шепард объяснил, что пронес в рукаве клюшку для того, чтобы оценить отсутствие гравитации. Клюшка сейчас в музее гольфовой ассоциации штата Нью-Джерси. Ну и надо сказать, что когда пленка была показана, это вызвало волну возмущения у скептиков, но эта шутка Шепарда на третьем месте в ряду радостных событий в американской истории освоения космоса после первого полета и первой высадки на Луну. Отличие российского от американского космического гольфа. Российский удар был рекламной акцией канадской компании «21 элемент», производящей оборудование для гольфа. А в случае с Шепардом даже неизвестно, по каким мячикам он бил, потому что это было бы уже просто недозволительной рекламой. НАСА и реклама – это две вещи по закону несовместимые. Ну и уж если говорить о различиях в подходах, помните фразу Гагарина, да? «Поехали». А знаете, что сказал перед стартом первый американский астронавт Алан Шепард? «Боже, дорогой, пожалуйста, не дай мне...» Это вошло в историю под названием «Молитва Шепарда».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Ирина Лагунина, Владимир Ведрашко и Алан Давыдов. 40 лет назад человек впервые ступил на Луну. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». Вас ждет Александр Генис и программа «Поверх барьеров». Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».